Начну с самого главного. Я не собираюсь менять мир. Бог создал мир, пусть Он и заботится о своем мире. Я не шучу, мне нечего сказать миру. Мне было бы, что сказать миру только в том случае, если бы я хотел изменить мир, чтобы он стал не таким, как сейчас. Я хочу сказать буквально следующее. Мир совершенен такой, какой он есть. Таким, каким он должен быть согласно космическому закону или воле Бога. И именно потому, что мы хотим изменить то, что есть, с целью получить иллюзорное то, что должно быть, человек страдает. В этом основная суть того, о чем я говорю. Следовательно, мне нечего сказать миру. Кроме одного, пусть жизнь течет. Человек должен заботиться только о себе, я так считаю. Человек, который заботится об улучшении общества, я называю таких людей благодетелями, такой же эгоист, как и любой другой. И опять же, эти люди хотят изменить то, что есть, с целью получить иллюзорное то, что должно быть согласно их собственным концепциям. Разве не так? Они хотят создать общество, которое будет таким, каким по их представлению общество должно быть. Это их концепция. Откуда они знают, что их концепция правильна? Я утверждаю следующее. Если я как человек изменюсь, потому что перемены должны произойти во мне, то в случае, если эти перемены будут приемлемы также и для общества, общество, увидев изменения во мне, также изменится. И, следовательно, человек, каждый человек без исключения, должен задавать себе единственный вопрос. Счастлив ли я тем, как я живу? Счастлив ли я? Если человек счастлив, то ему ни к чему заботиться об обществе. Разве не так? Что каждый человек хочет больше всего? Быть счастливым. Значит, мне нужно решить, счастлив ли я сейчас. Если да, вопросов больше нет. Я буду делать все, что угодно, просто жить так, как живу. Но если я решу, что несчастлив, тогда я буду выяснять, почему я несчастлив. Понимаете? Итак, если я несчастлив, в чем причина этого? Вся суть в том, что я должен решить это сам. Я должен обратиться за помощью к себе. Обычно все не так, Питер. Что обычно происходит? Обычно происходит следующее. Я хочу счастья, и что же я делаю? Я иду в книжный магазин и покупаю книгу на тему, что нужно для счастья, что не принесет мне никакой пользы. Итак, первое, что следует сделать, если я хочу счастья, я сам должен решить, чего я хочу. Значит, мне нужно первым делом ответить на вопрос, счастлив ли я сейчас? Мой ответ – нет. Тогда я должен решить сам, а не читать книги, в надежде найти чужие ответы. Это первое и главное. Вы понимаете, что я имею в виду? Что обычно происходит? Я нахожусь в духовном поиске. Что я делаю? Я иду к людям, я читаю книги, полагая, что другие должны сказать мне. Я же утверждаю следующее. Лучший путь – это начать с самого себя. Даже духовно ищущие, чего они хотят от своего духовного поиска? Они хотят счастья в этой жизни. Итак, счастлив ли я? Я отвечаю, нет. Так почему же я несчастлив? Ответ очевиден. Почему я несчастлив в жизни? Вся жизнь с утра до вечера составлена взаимоотношениями с другими людьми. Другим человеком может быть моя жена, сын, близкий родственник или мой сосед. Это мое домашнее окружение. Затем круг расширяется, я иду на работу. И тогда отношения с другими людьми включают людей на моей работе. Клиенты по работе, мои коллеги, начальники, подчиненные и новые клиенты. И круг еще расширяется и включает незнакомых людей. Понимаете, что я имею в виду? Итак, моя проблема в следующем. Я несчастлив, потому что мои отношения с другими людьми, будь это ближайший родственник или незнакомый мне человек, не гармоничны, понимаете? А если мои отношения с другими не гармоничны, то как я могу быть счастлив? Значит, я могу быть счастлив, только имея гармоничные отношения с другими. Почему же мои отношения с другими не гармоничны? По очень простой причине. Другой не всегда делает то, что я хочу, чтобы он или она сделали. Но ведь, руководствуясь здравым смыслом, я не могу ожидать от другого, что он всегда будет делать то, что я хочу. Или наоборот, они хотят от меня, чтобы я сделал то, что им нужно. Их счастье меня не заботит. Давайте уясним этот момент. Меня не заботит их счастье, меня заботит мое счастье. Но мое счастье зависит от моих отношений с другими. И я не могу ожидать, что другие всегда будут делать то, что я хочу. Мой поиск счастья зашел в тупик. Понимаете, что я имею в виду? Я не могу быть счастлив, если другие постоянно не делают то, что я хочу, и этого не будет никогда. И что же это значит, что я не смогу быть счастлив в этой жизни? Мой ответ – нет, это не так. Почему? Потому что каждый знает, по крайней мере, одного-двух человек, которые искренне счастливы. Большинство людей несчастны, как я вижу это, но все равно есть 1-2 человека, которые живут, как я, страдают от той же боли, от которой страдаю я, наслаждаются теми же удовольствиями, которые приносят радость мне, и при этом они искренне счастливы. Тогда почему же, спрашиваю я, они совершенно счастливы? Им никогда не бывает не по себе с другими, им никогда не бывает не по себе с самими собой. Они никогда не бывают напряженными. Я считаю, что именно поэтому они совершенно счастливы. Теперь мне остается только спросить одного из таких людей. В этом ли причина их счастья? Если они ответят, что не в этом, то мне нечего ждать, они не смогут мне помочь. Но кто-то может ответить, да, я счастлив, и могу сказать, почему. Что касается меня, да, я счастлив при любых обстоятельствах. Вы спросите меня, в чем мой секрет? Мой секрет в том, что сказал мне Будда. Сказал не тайно, а открыто, еще 2500 лет назад. Это знание доступно всему миру. Но почему-то весь остальной мир игнорирует его. Я имел великое счастье принять то, что сказал Будда. И что же он сказал? Будда сказал: события происходят, дела делаются. Кажется, что дела делаются. Но нет индивидуального деятеля ни одного дела. И счастливый человек, даже если он никогда не слышал о Будде, скажет по сути то же самое, Питер, и это восхитительно. Будда выразил то словами о том, что ни у одного действия нет того, кто его совершает, и нет оснований винить в чем бы то ни было ни себя, ни других. Счастливый человек может не знать о Будде. Ему, может быть, нет никакого дела до Будды, но он скажет то же, что говорил Будда. Вы его спросите, почему он совершенно счастлив? Потому, скажет он, что я не виню ни в чем себя. Я не виню ни в чем никого другого, все происходит согласно воле Бога. И вы скажете, мне внушали это с детства, моя религия утверждает. То же самое, ничто не может произойти, если на то нет воли Бога. Для меня Бог значит источник всего, единственная первопричина, из которой исходит все, плохое, хорошее, любое. Я хочу сказать, что любое проявление в этом функционировании, которое мы называем жизнью, основано на двойственности. Единый непроявленный стал множественным в проявленном. Основой проявления является двойственность, начиная с мужского и женского. Все, что существует во Вселенной, все, что мы можем постичь, имеет свою диаметральную противоположность. Никогда не было так, чтобы не было плохих людей. Не существовало такого момента, чтобы не было чего-то уродливого. И не существовало такого времени, когда не было бы детей-инвалидов. В любом моменте всегда присутствуют обе диаметральные противоположности. Начинаешь с мужского и женского. И просветленный человек способен принять это, то есть он знает, что в его собственном организме тело ума, в его собственной личности присутствует как хорошее, так и плохое. Поэтому первое, что вы замечаете в просветленном, это смирение. Смирение по отношению к себе ведет к терпимости по отношению к другим. Если я несовершенен, как я могу ожидать совершенства от других? Если я несовершенен, следовательно, я не виню ни в чем себя. Я не виню ни в чем других. И я искренне полагаю, что это единственная причина, по которой я совершенно счастлив, как вы сами это видите. Я не буду винить ни в чем никого, ни себя, ни других. Это основа моей концепции. Необходимо полностью принять это. Но вы должны прийти к этому сами, выяснив, почему счастливый человек совершенно счастлив. Потому что он не винит ни в чем ни себя, ни других. Принимает тот факт, что никто не является деятелем. Следовательно, я создаю себе страдания тем, что считаю, что я деятель моих поступков. А он деятель своих поступков, и мы оба несем ответственность за наши поступки. Что такое несчастье? Что такое страдание, которое я сам себе создал своими заблуждениями? Я знаю из собственного опыта, это груз стыда и вины за свои плохие поступки, а также ненависть и злоба, которые я испытываю к другому, за его плохие поступки, ибо его плохие поступки причиняют мне боль. Это должно быть ясно. Меня не заботит жизнь другого человека. Меня лишь заботит то, как жизнь другого человека повлияет на мою, понимаете? Если я иду дальше и делаю обобщение, то начинается философия. Но философия меня ни капли не волнует. Меня волнует мое личное счастье. Таким образом, я обнаруживаю, что я несчастлив, потому что я сам создал себе бремя страданий. Что такое страдание? Страдание – это груз стыда и вины за мои поступки. И ненависть и злоба по отношению ко многим другим, которые так или иначе причинили мне боль, физически, психологически или финансово. Я обращаюсь к некому человеку с огромной надеждой, что он финансовый гений. У меня есть деньги и немного денег. Он должен сказать мне, как их вложить, чтобы получить 100% прибыли в год. Я думал, он поможет мне, а он... Что же он сделал? Он дал мне совет, в результате которого я потерял весь свой капитал. Я ненавижу его, мне причинили боль финансовым ущербом. Мне нужно причинить боль психологически, а также физически. Я хочу сказать следующее. Я ненавижу того, кто причинил мне боль. И таких людей очень много. Тех, кто, по моему мнению, так или иначе причинил мне боль. Итак, что же такое страдание, которое я себе создал? Это два груза. Один груз ненависти к себе, который ощущается как чувство вины и стыда. Второй груз ненависти к другим. Если я могу принять полностью тот факт, что никто ничего не делает, все, что произошло, произошло согласно космическому закону или воле Бога. И то, что происходит, влияет на кого бы то ни было. Опять же, согласно космическому закону. Следовательно, все то, что я считал своими поступками или поступками другого человека, теперь я знаю, что все это только события. События, которые произошли через меня и доставили боль. И события, которые произошли через другого и причинили боль мне. В этом суть. Раньше я считал, что если я причинил кому-то боль, я должен чувствовать себя виноватым. Я ненавижу себя, это есть вина. Или же я ненавижу другого. Так я создавал себе страдания. И полное приятие концепции о том, что никто ничего не делает, немедленно сию секунду избавляет и от того, и от другого груза. У меня больше нет ненависти к себе, что бы я ни сделал. У меня больше нет ненависти к другому за то, что, как я думал, сделал он, понимаете? Я искренне прихожу к выводу, что для того, чтобы быть счастливым, нужно только одного – полностью принять тот факт, что ничто не может произойти, если это не является волей Бога. Проблема только в том, что ваше более раннее приятие того, что каждый является автором того, что он делает, столь сильно, что не так-то просто переключиться на новую концепцию о том, что никто ничего не делает. Трудно отказаться от старых представлений, потому что они просуществовали тысячи лет. Но я и не говорю, что это легко. Разве я когда-то говорил, что это легко? Помните, я сказал, что среди множества людей можно найти лишь одного-двух, которые искренне счастливы. Понимаете? Поэтому я не говорю, что можно пойти к соседу и выяснить, почему он так счастлив. Это бесполезно. Мой сосед так же несчастлив, как я сам, понимаете? Только 1-2 человека из всех известных мне искренне счастливы. Это ответ на ваш вопрос, когда вы спросите, почему из 6 миллиардов человек только несколько тысяч должны быть счастливы. Ведь вы это хотите спросить, и почему же? Из 6 миллиардов человек, почему всего несколько тысяч счастливы? Какой же ответ? Ответ, Питер, опять же, содержится как основная идея в любой религии. И каждый из нас слышал об этом с детства. Ничто не происходит, если это не является волей Бога. Если сейчас ситуация такова, что только небольшой процент людей действительно счастлив, то не потому ли, что жизнь должна быть такой, согласно воле Бога? Другими словами, степень счастья зависит от полноты принятия этой основной идеи. Почему люди не готовы принять такой очевидный факт? Ведь этот факт очевиден, не так ли? И все равно мы не готовы принять его. Следовательно, в чем бы то ни было, в любой учебной аудитории, успех сопутствует лишь немногим. Такова наша жизнь, только немногие добиваются успеха. Большинство других пытаются, но безуспешно, таково свойство жизни. Было ли такое время, когда процент счастливых людей был больше? Вполне возможно. Было ли такое время, когда этот процент был еще ниже, чем сейчас? Очень может быть. Насколько этот процент увеличивается или уменьшается? Опять же, зависит от космического закона. Существенный момент, который я хочу подчеркнуть в следующем. Для нас важно, что такое счастье, верно? Если задуматься лично о себе, почему лично я несчастлив? Несколько счастливых людей в разных странах — это интересная тема для исследования, не так ли? Да. И это исследование было проведено несколько лет назад, 4, 5 или 6 лет назад, профессорами Лондонской школы экономики. Не простыми людьми, не журналистами, не репортерами, а профессорами Лондонской школы экономики. Исследовалась связь между деньгами и счастьем. Причем под деньгами имелось в виду не денежные средства как таковые, а материальные блага. Как соотносятся деньги, точнее то, что можно купить за деньги, и счастье? И знаете, к какому выводу они пришли, Питер? Как вы думаете, кто самые счастливые люди в мире? Американцы, австрийцы. По-моему, я об этом слышал. Да, это жители Бангладеш. Когда об этом читали, вам не показалось это абсурдным, нет? Как жители одной из самых бедных стран в мире, Бангладеш, могут быть самыми счастливыми в мире? Почему это так? Лондонская школа экономики не дала ответ на этот вопрос. Я же знаю ответ. Они не нашли этот ответ, потому что не искали его. Они только собирали статистические данные, а ответ в том, что простой житель Бангладеш может принять тот факт, что ничто не может произойти, если на это нет воли Бога. Бангладеш занимает первое место. Еще одна очень бедная страна — Индия. Как вы думаете, какое место она занимает, пятое или шестое? А Соединенные Штаты, где живут самые богатые люди, знаете, на каком месте? На 45-м. А на каком Англия? На 32-м. Понимаете, что я хочу сказать? Получается, что статистика подтверждает концепцию Будды. Статистика подтверждает концепцию Будды. Жители Бангладеш могут принять то, что ничто не происходит, если это не должно произойти. У меня есть еще одна концепция, которая касается страданий. Вы видите, какие люди постоянно приходят сюда. Преисполненные жалости к себе, очень глубоко несчастные за той ситуацией, в которой они оказались. Некоторое время назад здесь была одна супружеская пара, вы, наверное, помните. Их дочь была замужем за индийцем, которого они сами для нее выбрали, и жила с мужем в Америке. Брак дочери был тщательно продуман, их гороскопы совпадали, все подходило. Астрологи, должно быть, называли это брак идеальным. Но супруги разошлись и сейчас разводятся. Они оба, дочь и ее муж, вполне могут быть довольны таким исходом. Но их родители были глубоко несчастны. Когда они пришли ко мне, они были глубоко несчастны. Все эти страдания не имеют ничего общего с исследованием, проведенным профессорами Лондонской школы экономики. Здесь вопрос в другом. Это конкретные люди. Я видел по их лицам, что они крайне несчастны. И переполнены жалостью к себе. И они спросили меня, действительно спросили меня, могу ли я им чем-нибудь помочь. Я сказал, да, я помогу вам, если вы сможете принять мою концепцию. Единственное, что я могу сделать, это предложить вам свою концепцию. Я сказал им, у меня есть рецепт, который подействовал в моем случае и во многих других случаях. Он чрезвычайно прост. Каждый раз, когда мне становится очень жаль себя, мне нужно всего лишь только подумать о тысячах других людей, которым гораздо хуже, чем мне. Все, о чем нужно подумать, это о тысячах других людей, которые страдают гораздо сильнее, чем я могу себе представить. И тогда спросите себя, раз вам так жаль себя сейчас, хотели бы вы оказаться на их месте? Ведь нет. Значит, сказал я им, если вы всерьез задумаетесь об этом, то что же тогда произойдет? Вы будете благодарить Бога за свое страдание, разве не так? Благодарить Бога за страдания, которые ничто по сравнению со страданиями тысяч других. Я хочу сказать, что если вы действительно страдаете, испытываете жалость к себе, сравните себя с другими. А если вы счастливы, то не сравнивайте себя с тем, кто счастливее вас. Тогда лучше не сравнивать. Вот если вы хотите быть несчастны, то сравните себя с тем, кто счастливее вас. Я расскажу вам случай из своей жизни. Я работал в банке Аурангабаде, процветающий город, один из самых больших филиалов. Я был в руководстве, совершая один из регулярных визитов, поехал к одному богатому человеку. Я предполагал, что его состояние насчитывало по меньшей мере 10 миллионов рупий. Это было лет 40 назад. Мы беседовали, и я сказал, вас можно поздравить. Ваши дела идут так хорошо, миллионы растут, ваше состояние должно быть уже насчитывает 10 миллионов. Он вскочил и воскликнул, откуда вы знаете? Я стал его успокаивать, сказал, что это просто мое предположение. Очевидно, ткнув пальцем в небо, я попал в самую точку. В общем, я сказал, что рад за него. И был ли он счастлив? Да, он был счастлив, но только секунду, Питер, всего секунду. А потом он сказал, «Да, все это так, но знаете ли вы, какое состояние у моего соседа? У него не меньше 50 миллионов рупий». Как грустно. Итак, если вы не хотите быть счастливы, сравните свое счастье со счастьем другого. Тогда вы станете менее счастливы. Я не советую вам так поступать. Я всего лишь говорю о страдании. Если так случилось, что вы испытываете? Подумайте о страданиях других. Это моя концепция. Иногда кто-то приходит и говорит, «Я согласен, это прекрасная концепция». Никто ничего не делает, никто ни в чем не виноват. Прекрасная концепция. Интеллектуально я ее принимаю. Интеллектуально я также принимаю то, что глубина моего приятия будет опять же зависеть от космического закона, смогу ли я полностью принять или нет. Это опять же воля Бога, я это понимаю. Что на это можно ответить? То, с чего вы начали, это только интеллектуальное приятие, а должно быть полное приятие. Ответ очевиден. Я не могу сделать ничего, чтобы мое интеллектуальное приятие преобразилось в полное приятие. Потому что я не деятель, это ясно. Но если я после этого, вы спросите, можно ли предпринять что-нибудь в ожидании того, что должно произойти, я отвечу «да, у меня есть для вас предложение». Я предлагаю провести так называемое самоисследование. Хотите узнать, что это за самоисследование? Да. Хорошо. Это очень просто. Я всегда повторяю, эта практика не требует больших усилий. Вам не нужно стоять полчаса на голове или медитировать два часа. Ничего такого вам делать не придется. Это очень простое исследование. Вы должны провести его сами. И вот что оно собой представляет. Поскольку вы заняты в течение дня, то в конце дня найдите 20-30 свободных минут. Спокойно сядьте так, чтобы вам было удобно. Если для того, чтобы чувствовать себя комфортно, вам нужна привычная кружка пива, выпейте ее. Здесь нет строгих предписаний. Вам должно быть удобно. Постарайтесь устроиться так, чтобы в течение 20 минут вас никто не потревожил. И займитесь этим очень простым самоисследованием. Из множества событий дня выберите одно, которое вы с абсолютно полной уверенностью считаете своим действием. Только одно, насчет которого вы совершенно уверены. Насчет других не знаю, а это точно мое действие. Вы готовы поспорить на что угодно с тем, чтобы попытаться доказать, что это не ваше действие. Вы совершенно уверены, и тогда выясните сами. Простой вопрос, простое исследование. Если я считаю это действие своим, решил ли я произвести его в тот конкретный момент? Это ведь мое действие. Но потом в ходе исследования вы ответите «нет, не решил». Как же произошло это действие? Тогда вы вспоминаете. Мне в голову пришла мысль, и эта мысль привела к моему действию. Если бы не было той мысли, мое действие не произошло бы. И я никак не влиял на появление этой мысли. Как же я могу называть это моим действием? Вы производите исследования сами и приходите к выводу, что действие, которое вы с полной уверенностью считали своим, в результате вашего исследования оказывается не вашим действием. И тогда интеллектуальное приятие автоматически становится намного глубже. Ведь вы провели исследование сами. Если вы продолжите проводить такие исследования с каждым разом, принятие будет становиться все глубже. Вы можете рассматривать столько действий, сколько захотите, анализировать их, исследовать их, и я говорю вам с полной уверенностью, Питер, что каждый раз без исключения вы будете приходить к этому выводу. Действие, которое я с уверенностью считал своим, оказывается, зависело от другого действия, над которым я не имел контроля. Если бы я не оказался в нужном месте в нужное время и не увидел что-то определенное, мое действие не произошло бы. Если бы я не оказался в нужном месте в нужное время и не услышал разговор двух человек, не состоялось бы огромное капиталовложение, которым я так горжусь. Следовательно, я не могу назвать его моим действием. Теперь мы подходим к обсуждению темы свободной воли. Мы переходим к вопросу, имеет Питер свободу воли в своей жизни или нет. Мой ответ – да, Питер имеет полную свободу воли делать все, что захочет, и я скажу вам, как это происходит. На протяжении всей жизни у вас есть свобода воли, это совершенно точно. На протяжении всей жизни каждый человек волен делать все, что он считает нужным сделать. На протяжении всей вашей жизни... А что значит жить? Жить значит справляться с ситуациями по мере их возникновения. Ведь так? В любое время, какая бы ситуация ни возникла, никто не имеет над ней контроля. Но в жизни я должен справляться с такими ситуациями, с которыми я сталкиваюсь. Какую ситуацию ни возьми, какой бы человек в нее ни попал, возникла ли она 10 тысяч лет назад, сейчас или возникнет через 10 тысяч лет, обстоятельства все равно совершенно одни и те же. Пещерный человек 10 тысяч лет назад точно так же сталкивался с ситуациями, как я сегодня. Сейчас характер и качество ситуации изменились, но тот факт, что жизнь состоит в том, чтобы справляться с ситуациями, остается неизменным для человека, будь то 10 тысяч лет назад, сейчас или через 10 тысяч лет. Что я хочу в данной конкретной ситуации? Кто решает это? Вы должны решить сами, чего вы хотите в каждой ситуации. Питер должен решить сам, чего он хочет, и какие усилия необходимо приложить, чтобы добиться того, чего он хочет. Кто решает это? Питер. Значит, в любой конкретной жизненной ситуации, в любое время, каждый человек имеет полную свободу воли и решает, чего он хочет и какие усилия он согласен для этого приложить. Полная свобода воли. Но что значит жизненный опыт для каждого человека? Я делал все, что хотел в соответствии со своей свободой воли. То, что действительно происходило, никогда не было подвластно чьему бы то ни было контролю. В этом состоит жизненный опыт. Если у меня свобода воли, да, у меня есть полная свобода воли. Делать все, что я захочу в настоящий момент в данной ситуации. Это моя свобода воли, но то, что реально происходит, всегда является волей Бога, понимаете? Следовательно, Питер, как это не удивительно, но ваша воля и воля Бога идут рука об руку. Тысячелетиями и будет идти так и дальше еще много тысяч лет. Итак, я считаю, что ваша воля не противоречит воле Бога. Каким бы невероятным это ни казалось, моя концепция, Питер, такова. Ваша свободная воля и воля Бога функционируют в жизни одновременно. Тогда встает вопрос, является ли то, что кажется вашей свободной волей, на самом деле вашей волей. Вы согласны? Является ли моя свобода воли, благодаря которой я делаю все, что захочу, единственной мотивацией? Следовательно, вопрос следующий. Что лежит в основе свободы воли Викрама? Согласно моей концепции, свобода воли Викрама и свобода воли каждого человека основывается на двух факторах, не подвластных никому из людей. Что это за два фактора? Гены плюс обусловленность. Вы не выбирали, у каких родителей вам лучше родиться. Следовательно, вы не выбирали гены для своего организма. А сейчас, как вы знаете, все больше исследований подтверждают тот факт, что происходящее не является нашими действиями. возможно, обусловлено тем или иным геном, который повлиял на наши действия. Итак, гены – очень мощный фактор, это первый фактор. Второй фактор – это то, что я называю обусловленностью. Так же, как не вашей власти было выбирать родителей, у которых вы родились, вы не могли повлиять и на то, что вы родились в конкретной географической среде с определенным социальным статусом. И в этой среде данный организм тела ума приобретает обусловленность, начиная с первого дня. Обусловленность дома, обусловленность в том обществе, в котором мы живем, обусловленность в школе, колледже или университете, обусловленность в церкви или храме. Наставлением нет конца. Это хорошо, то плохо. Ты должен делать это и не должен делать то. Я хочу сказать следующее. Что бы вы ни решили сделать в любой момент по собственной свободной воле, полностью основывается на ваших генах, которые вам не подвластны. И на текущей обусловленности, над которой вы также не имеете контроля. Я говорю текущая обусловленность, потому что события сегодняшнего утра создают обусловленность, это несомненно, я не открыл вам истину. Я только изложил вам свою концепцию, которая соответствует концепции Будды. Следовательно, это новая обусловленность, а любая новая обусловленность дополняет, изменяет или даже преобразует уже существующую. Что произойдет, первое или второе, опять же, зависит от космического закона, от вашей судьбы. Но факт остается фактом, что бы я ни решил сделать или что бы я ни сделал, это полностью основывается на двух факторах, созданных Богом. Я решаю сделать то, что я хочу, основываясь на генах и обусловленности, согласных, созданных Богом. Следовательно, Викрам, во всех случаях я неизбежно прихожу к следующему выводу. Что бы я ни делал, это именно то, что Бог хотел, чтобы я сделал. Понимаете, что я имею в виду? Какие бы ни были последствия, они тоже являются волей Бога. В результате, какие бы ни были последствия, хорошие, плохие или не имеющие значения, после того, как я сделал то, что я сделал, глупо думать, что я совершил ошибку. Как я могу сделать ошибку, если любые мои действия всегда будут именно тем, что хочет от меня Бог? Понимаете, это дает реальные преимущества. Поняв это, я больше не трачу время и силы на размышления о моих так называемых ошибках. Чего я сделал, хотя не должен был делать? Что я должен был сделать, но не сделал? Меня это больше не беспокоит. Я не совершал ошибок, и, что гораздо важнее для многих людей, я не могу согрешить. Я сделал именно то, что хотел от меня Бог, какие бы ни были последствия этого. Повторяю, это также по воле Бога я не согрешил. Но если ваш интерес сохранится, и вы будете ежедневно анализировать, вы обнаружите, что ваша свобода воли основана на воле Бога. Вот настоящая шутка жизни. Моя свобода воли торжествует в каждом отдельном взятом случае, но если у меня хватит терпения и любопытства выяснить, на чем основана моя свобода воли, то окажется, что она основана на воле Бога. Следовательно, что происходит в этот момент? Если я прихожу к заключению, что моя якобы свобода воли основана на воле Бога, какой должна быть моя реакция? Видимо, я почувствую свою беспомощность. Я беспомощный, следовательно, я робот. Я марионетка. Беспомощность ведь так? Или я могу предпочесть другой путь. Они скажут, что стакан наполовину пустой, другие, что он наполовину полный. В каком же смысле этот стакан наполовину полный? Я говорю, послушайте, я думал, что только что совершенное мною действие было моим собственным действием. В некоторых случаях меня постоянно трепет сомнение, не совершил ли я только что ошибку. И во многих случаях не впал ли я, совершая действие, в соблазн. И не согрешил ли я. Теперь я знаю, что это невозможно. Моя воля, несомненно, основана на воле Бога. Следовательно, что бы я ни сделал, я не могу совершить ошибку, не могу согрешить. Стакан наполовину полный, но если у меня свобода воли, у вас есть полная свобода воли, но проведите анализ. И вы придете к выводу, что на самом деле ваша свобода воли мнима, она нереальна и является огромной нелепостью. Есть ли у меня свобода воли? Да, есть, но исследуйте ее, и вы увидите, что ваша свобода воли – фальшивка. Но давайте пойдем дальше. Вы говорите, что отсутствие свободы воли – колоссальная нелепость, ведь что получается? Если все предопределено, зачем мне тогда вообще вставать с постели? Вот именно, зачем? Ответ надо искать там же, в вашем вопросе содержится ответ. Если все преднамеренно, зачем тогда мне утром вставать с постели? Потому что встается, потому что оно ничего не делает, потому что вы не можете ничего поделать с этим, именно. И я говорю вам, жить означает прилагать усилия. Основа жизни и жизнедеятельности – это приложение усилий. В конкретной ситуации вы решаете, чего вы хотите. Позитивное мышление, крепкое здоровье, развитую мускулатуру, хорошего мужа. И для достижения этой цели вы делаете то, что считаете необходимым. Следовательно, мотивация и свобода воли ваши. Я должен это пояснить. Даже принимая то, что есть, если я вижу что-то, что, как мне кажется, я могу исправить, подчеркиваю, в любой конкретной ситуации я должен использовать свою свободу воли, чтобы сделать то, что я считаю нужным. Следовательно, я принимаю любое стечение обстоятельств. А если мне кажется, что что-то не так, я, безусловно, делаю то, что, как мне кажется, я могу сделать, чтобы исправить это. И впоследствии я принимаю то, что есть. И что бы ни случилось такого, над чем я не имею контроля. Общество, в котором я живу, воспринимает это как мое действие. Я же знаю, что я ничего не делал. Такова ситуация. Итак, действие происходит. Если общество считает его хорошим действием, Рамиш должен быть наказан. Что происходит потом? Потом вознаграждение общества доставит мне, Рамишу, моему эго удовольствие. И мы, безусловно, наслаждаемся этим удовольствием. Мое эго и я, что несомненно, одно и то же. Если общество вознаграждает меня за что-то, я, безусловно, получаю полное удовольствие, не без некоторого изумления тем, что общество награждает меня за то, что, как я знаю, не является моим действием. Потом происходит следующее действие, которое общество считает плохим. И Рамеш должен быть наказан, что означает боль и сожаление в данный момент. У меня нет выбора, я не выбираю ни удовольствие, ни боль, решает общество. Значит, я должен терпеть боль и сожаление. Но поскольку я знаю, что это не мое действие, удовольствие не сопровождается гордостью. А боль не сопровождается чувством вины и стыда. И это жизнь от одного мгновения к другому, иногда боль, иногда удовольствие. Но боль и удовольствие не сопровождаются ни чувством вины и стыда,
не гордостью и высокомерием. Отсутствие гордости и высокомерия, а также чувство вины и стыда за свои поступки означает внутренний покой. Что происходит, когда меня обманывают? Я сижусь, Питер, точнее, во мне поднимается гнев. Да. Точнее, гнев поднимается во мне. И что происходит очень часто, почти всегда, к гневу, почти тут же, примешивается веселое изумление, что я свалял дурака, и меня обманули. Если меня обманули, значит, я заслуживаю быть обманутым. За гневом следует изумление. Вот что происходит. И вы не наказываете этого человека в любом случае, как я понимаю, суть того факта, что меня обманули. Произошло некое событие, я был обманут. Расчленять это событие на составляющие бесполезно. Важно одно – это действие, которое мы называем обманом, должно было произойти со мной, и оно произошло. Вопрос, кто меня обманул, больше не возникает. Потому что нет индивидуального деятеля, в этом вся суть. Значит, кто угодно может взять и обмануть, например, меня, потому что я ничего не предприму. Подождите одну минуту, есть одна старая арабская поговорка, которая подходит к данному случаю. «Верь в Бога, но не забывай заботиться о своем верблюде». Сегодня я бы сказал, «Верь в Бога, но не забывай запирать свою машину». «Верь в Бога, но запирай дверь, принимая все необходимые меры предосторожности». И несмотря на это, если в соответствии с космическим законом вам суждено быть обманутым, вас обманут, и тогда вам придется принять это как случившееся, в этом вся суть. Я не говорю, что раз это событие, я ничего не могу сделать. Суть в том, что в любой ситуации, Питер, не забывайте, в абсолютно любой конкретной ситуации у меня есть полная свобода воли. Делать все необходимое, чтобы защищать себя, это несомненно. Есть один анекдот. Молодая женщина идет по тротуару, и внутренний голос говорит ей: «Стой!» Она останавливается, и тут сверху, прямо перед ней, падает огромная глыба. Если бы она не остановилась, ее бы уже не было в живых, глыба упала бы прямо ей на голову. Под глубоким впечатлением от произошедшего она идет дальше и доходит до конца тротуара. На светофоре горит надпись «Идите», и она уже собирается начать переходить улицу, как голос опять говорит «Стой!» И тут же мимо проносится пьяный водитель. То есть, ступи она на дорогу, она бы погибла, но на этот раз она поражена еще больше и спрашивает: «Кто ты?» И голос отвечает ей: «Я твой ангел-хранитель». «Так значит, ты мой ангел-хранитель? И что же, черт возьми, ты делал, когда я выходила замуж?» Некое событие происходит. Одним оно несет боль, другим – радость. Например, ужасное событие произошло 11 сентября. Вы видели это по телевизору, миллионы людей видели это по телевизору, это было ужасно. В репортаже говорилось, что около 3 или даже 5 тысяч человек погибли. И еще больше получили ранения, значит, это событие было плохим для многих. И все же маленькая группа людей, организовавших это, Усама бен Ладен и его группа, когда они увидели по телевизору масштаб урона, они наверняка были совершенно счастливы и возблагодарили небо. Они наверняка упали на колени, восклицая: «Слава Аллаху! Мы надеялись, что погибнет только 100 человек, а ты уничтожил 3000. Благодарим тебя!» Все проистекает из источника, называйте его Богом, Создателем, Источником, Абсолютом. Или, как говорил Альберт Эйнштейн, тем, что идет извне. Альберт Эйнштейн публично заявил, что знаменитая формула, принесшая ему славу, знаменитая теория относительности E равно mc квадрат, пришла к нему извне. Он официально объявил, что она буквально пришла извне. Смысл в том, что не он создал эту формулу. Любой другой ученый, вероятно, сказал бы, это я создал ее. Эйнштейн же официально заявил, что формула пришла к нему извне, можно сказать, от Бога. Самый знаменитый современный математик Стивен Хокинг, который прикован к инвалидному креслу, пришел к тому же выводу. На вопрос, все ли предопределено, ответить нужно «да» или «нет», он однозначно отвечает «да, все». И я говорю о том, что в моей концепции ответ «да», а в данном случае это не просто концепция, а вывод, сделанный самым выдающимся математиком. Все предопределено. Но он добавляет, знание того, что все предопределено, не особенно вам поможет, потому что вы никогда не узнаете, что именно вам предопределено. Но даже математик через математические формулы пришел к выводу, что все предопределено. Физики называют этот блок, имея в виду, что в нем находится все существующее. Как все происходит? Мудрость приходит вместе с полным пониманием. Называйте это самореализацией, просветлением, или как вам это будет угодно, но прежде всего происходит полное принятие того, что все в этом мире основано на двойственности, связанных друг с другом, парах противоположностей всех возможных видов. Следовательно, в первую очередь, просветленный осознает, что его собственный организм тела, ума, его собственная личность содержит как хорошее, так и плохое. И как он может тогда ожидать от другого, ведь отношения дома составляют основу жизни, что другой будет совершенен? Раз я несовершенен, я не могу ожидать совершенства и от другого. Следовательно, первое, что мы замечаем в просветленном, это его неподдельное смирение и терпимость по отношению к другим. На наших глазах чудесное исцеление происходит, благодаря тому, что отношение человека к происшедшему и его мышление становится позитивным. И вы скажете, что это все предопределено? Да, я скажу, что это чудо должно быть произойти. Тогда зачем человеку прилагать какие-то усилия? Подождите минутку. Почему происходят чудеса? Потому что они должны произойти. Чтобы произошло чудо, должно иметь место усилие. Это причинно-следственная связь. Я скажу вам, что это такое. А ведет к Б, Б к С, С к Д. Это причинно-следственная связь. А, Б, С, Д. Правильно? В моем понимании, эти стрелочки указывают в обе стороны. «Д» должно произойти, следовательно, должно произойти «С». «С» должно произойти, значит, должно произойти «Б». «Б» должно произойти, следовательно, должно произойти «А». Миллионы евреев должны были погибнуть. Почему? Потому что таков космический закон, основы которого мы никогда не сможем постичь. Почему мы не можем понять суть космического закона? Потому что космический закон применим ко всей Вселенной, а не только к Земле. Ко всей Вселенной, во все времена, ко всему блоку, в то время как наш интеллект очень ограничен, настолько, что мы вообще никуда даже через миллион лет не приблизимся к пониманию основы космического закона. Приняв тот факт, что ничто не происходит вне воли Бога, с этим пониманием я все равно должен жить своей жизнью, будучи той же самой отдельной сущностью, которая раньше не принимала волю Бога. Я все равно должен жить своей жизнью, будучи той же самой сущностью, и существует колоссальное... Значит, живет только интеллект и все? Нет, подождите минуту. Существует колоссальное замешательство в связи с эго. Оно заключается в следующем. Большинство духовных ищущих говорят, что просветление означает конец эго. Это совершенно не так, по одной очевидной причине. Любой просветленный, любой из наших древних, Риши, Имуни, Иисус Христос, Будда, Рамана Махарши, кто бы это ни был, даже после окончательного просветления отзываются на свое имя, когда к нему обращались. Рамана Махарши, если его называли по имени, обращались к нему, как с вами, Бхагаван, он отвечал. Тот факт, что просветленный отзывается на свое имя, означает, что существует отдельная индивидуальная сущность. Ведь так? Цель сущности – ничто? Цель сущности, вы имеете в виду, зачем было создано эго, это очень интересный вопрос. Дело в том, что источник вынужден был создать эго, потому что основа жизни в человеческих взаимоотношениях. Дружба и вражда, любовь и ненависть – основа жизни. В человеческих взаимоотношениях, и чтобы в них было кому участвовать, пришлось создать эго. Значит, эго было создано для того, чтобы происходили человеческие взаимоотношения. И судьба некоторых эго была в том, чтобы искать ответ на этот вопрос. И этим эго, которым ищут духовным ищущим, говорилось и до сих пор говорится, что просветление свободы — это свобода от эго. Следовательно, просветленный не имеет эго. В моем понимании, это полная чушь. Раз просветленный отзывается на свое имя, очевидно, в нем присутствует эго. Если у меня есть эго, и у просветленного есть эго, то в чем разница? Мой ответ таков. Эго просветленного смогло полностью принять то, что он не является деятелем, и никто не является деятелем. В этом разница. Эго обычного человека считает, что оно деятель и что каждый является деятелем. Это означает, что просветленный полностью принимает то, что и остается только... Нет, здесь происходит следующее. Пожалуйста, и, пожалуй, я опишу это так. В чем цель духовного поиска? Свобода, правильно? Духовный ищущий ищет свободу. Тогда встает вопрос, кто ищет свободу и свободу от чего? Всегда, в каждом случае, до единого должно быть эго, которое ищет свободу. От чего эго ищет свободу? Свободу от страданий. Эго ищет свободу от страданий. Эго не ищет свободу от себя, а ему говорят, что ищет. Если хочешь свободу, убей эго. Как можно помочь эго не запутаться? Эго ищет свободу от страданий. А ему говорят, что проблема как раз в эго, что нужно убить эго. Если нет эго, нет и тебя. Это ужасно сбивает с толку. Поэтому я спрашиваю, кто ищет что? Эго ищущего ищет свободу от страданий, и оно приходит к пониманию, что его страдания полностью основаны на его чувстве личного делания. И оно знает, что эго ищет свободу от своего чувства личного делания. из которого проистекают одни страдания. Понимаете? Кто ищет что? Эго ищет свободу от страданий. Но обретает эту свободу только тогда, когда ему удается полностью принять то, что его страдания проистекают исключительно из его чувства личного делания. И тогда чувство личного делания исчезает и остается только отождествление в качестве отдельной сущности, живущей своей жизнью, с полным принятием того, что все происходит согласно космическому закону, никто ничего не делает. Что препятствует потоку жизни моей способности позволить жизни течь? Мое твердое убеждение, что я являюсь индивидуальным деятелем, или я? Две вещи. Дело не просто в вашем существовании как индивидуальной сущности. Существует два совершенно отдельных фактора в одном блоке. Являетесь ли вы отдельной сущностью? Да. Поймите, что эго, из-за которого вы ощущаете себя отдельной сущностью, не родилось с вашим телом. Эго-отождествление с телом возникло в возрасте 2-3 лет. Но как только проявилось эго, то есть отождествление с конкретным именем и формой отдельной сущности, этой сущности суждено остаться такой до последнего вздоха в этом теле. Но отождествление с индивидуальной сущностью, при котором эго считает себя делателем ее действий, является порочным. Это духовный рак. Итак, нельзя отказаться от своего «я». Следовательно, отождествление с отдельной сущностью должно продолжаться и в высшем состоянии, и в любом состоянии. До последнего вздоха.